Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии моя коллега Алла Митрофанова.
Добрый светлый вечер.
И я, Константин Мацан. И сегодня с нами в этой студии режиссер и продюсер Эдуард Бояков. Добрый вечер, Эдуард.
Добрый вечер.
Эдуард – председатель Русского художественного союза и один из организаторов, авторов фестиваля «Традиция», который пройдет 7 июля в подмосковной усадьбе Захарова в пушкинских местах. Вот об этом в том числе мы сегодня поговорим, и мы об этом говорили, кстати, год назад в преддверии фестиваля «Традиция», поэтому становится хорошей традицией говорить о традиции на Радио «Вера». Вообще традиция для нас вещь и понятие, и явление очень важное, вот тоже об этом сегодня поговорим. Но по сравнению с прошлым годом, куда движется фестиваль?
Развивается, растет. Прошлый год был, что называется, пилотным. Мы впервые оказались в этом потрясающем месте, в этом парке, рядом с этой усадьбой, куда Пушкин приехал в 5-летнем возрасте, не говоря совершенно по-русски.
Написано у вас на сайте, он там научился плавать в пруду.
Он научился плавать, говорить по-русски, слушать русские песни. И все одновременно. И представляете, что сейчас вот моему сыну тоже 5 лет, и я могу представить, что происходит с ребенком, когда вот он встречается с таким массивом самой разнообразной информации. Это как это инициация, это важнейший импульс, который, конечно, ты сохраняешь. Я просто иду по этой липовой аллее, которая 200 с лишним лет, которая помнит Пушкина, и представляю себя просто в два раза ниже ростом. Я понимаю, какого размера эти деревья, какого размера эта трава, что произойдет с ребенком, который оказывается вот в таком вот русском подмосковном, да, усадебном пространстве. Конечно, объяснять Руслана и Людмила через эти события, через вот эти вот детские встречи, очень легко. С другой стороны, он там же встретился с Ариной Родионовной, с женщиной, которая была нянечка, не в смысле нянечка накормить, напоить, а нянечка как менеджер, нянечка, которая задает тон всему дому, которая руководит процессом приготовления еды, воспитания, одевания. Это
среду создает.
Создает среду, в котором русский орнамент, появившись, да, вот в сознании, в пространстве этого человека, еще раз повторю, который не говорит ни слова на русском, родители которого не говорят с ребенком по-русски, вот началось его становление, ощущение себя русским человеком именно там.
Усадьба Захарова – колыбель русской традиции.
Да, да.
Если
да.
иметь в виду роль Пушкина, да, в нашей жизни, в нашей культуре.
Если говорить про поэтическую матрицу, да, если говорить про поэтический генезис, про взросление художника, это безусловно. Тем более мы знаем, что каждый год, каждое лето Пушкин туда приезжал. В общем-то, это длилось до 11 лет, до того, как он уехал в лицей. В лицее он уехал другим человеком.
В лицее. И там началась, кстати, уже другая его жизнь, которая тоже была, по сути, инициацией.
Безусловно. Безусловно, наша жизнь так устроена. Мы проходим время от времени такие внутренние революции, кризисы, не в плохом смысле слова кризисы, а именно кризисы роста, становления. И если всем известен термин «переходный возраст», который мы в таком гормонально-медицинском смысле употребляем в отношении 13-14-летнего человека, на самом деле этих переходных возрастов несколько. И, кстати, очень интересно, есть антропологи, психологи, которые об этом говорят. И это все продолжается и до 60, до 70 лет. Там тоже свои переходы.
Возвращаясь к фестивалю «Традиция», а там гости какого возраста найдут для себя что-то интересное?
Алла, это очень важный вопрос. Не хочу на него формально отвечать. И очень прошу помочь мне найти слова, которые обозначали бы отсутствие возрастных каких-то специальных таких пожеланий. Да? Мы делаем все для того, чтобы позиционировать свой фестиваль как фестиваль для всей семьи. Это фестиваль общности, это фестиваль общего переживания. Есть вещи, которые нельзя обозначать как что-то, предполагающее какой-то возраст, какой-то возрастной ценз, да, как на фильмах, как на кассетах пишут, там, плюс 12 или плюс 16 или еще что-то. У нас огромная детская программа, очень серьезная, потрясающая совершенно, с невероятными театральными мастерами, с большим количеством интерактивных приключений. Дети будут учиться качеству, ну, очень много ремесел, много игр, одним словом. Но, с другой стороны, есть пространство, ну, русского хоровода, да, который... опять же, по привычке мы так, ну, отсылаем. Но это какие-то вот подростки, девчонки, мальчишки. Нет-нет-нет, хоровод — это танец, где взрослые, пожилые люди обязаны принимать участие именно для того, чтобы обозначить свое присутствие в общем пространстве. Опять же, об этом есть много прекрасно написанных, но, к сожалению, исторических исследований, таких глубоких. Это нужно возвращать. Нам нужно возвращать ощущение общего пространства, общего времени, семейного времени. Мы же не говорим обед для какого возраста, если мы говорим про семью. Обед — это, ну, во время обеда, конечно, какой-то ребеночек будет есть кашку, творожок, а какой-то повзрослее котлетку, а кто-то, может быть, уже там и настоечку какую-то взрослый дядя и тетя себе позволят. Но трапеза должна быть общей. Фестиваль, кстати, даже этимология слова «фестиваль», она связана с «фист», да, с торжеством, именно с таким застольем. То есть это пространство угощения, и угощение чрезмерного. Фестиваль происходит тогда, когда блюд очень много, все вкусное, все не попробуешь, но действительно есть радость от того, что ты это попробовал, ты это попробовал. И если у нас получится создать вот такое вот пространство, такой купол, где музыка, интеллектуальные разговоры, серьезные, глубокие, очень серьезные интеллектуальные разговоры, не вот этот формат, ну, как часто на книжной ярмарке, там, подошел к какому-то прилавку, поговорил с издательством, нет-нет, закрывается пространство, организуется звук таким образом, чтобы не было никаких помех, и серьезный, глубокий человек, по нашему мнению, ведущий эксперт в той или иной области, начинает разговор на важнейшую для русской культуры, для русской истории и для сегодняшнего времени тему.
Например?
Например, Лев Толстой и конфликт с церковью.
Да,
это
вечная тема.
Это невероятная, невероятно важная тема. Она действительно вечная, она действительно... Ну, вроде бы переоценить сложно эту
тему.
Кто
будет говорить об этом?
Георгий Ариханов.
Автор, протоиерей Георгий Ариханов, да.
Автор совершенно выдающегося труда. То есть я прочитал эту книгу, огромную, такой фолиант вполне себе, ну... С одной стороны, академический, с другой стороны, вышедший в издательстве «Эксмо». На обложке цитата Павла Басинского о том, что это лучшее, что было написано о конфликте Толстого и церкви со времен самого конфликта. В общем-то, вполне себе такой светский, красивая обложка, знаете, модная такая книга-книга.
Но сам Басинский у вас будет тоже.
И сам Басинский будет. Но сам Ариханов в самом начале своего труда удивительного. Я рекомендую эту книгу, потому что это действительно что-то очень серьезное. Мне кажется, не каждые 10 лет в русской культуре и филологической традиции появляются книги такой важности, такой актуальности. И здесь же он говорит, какой бы ни был бы... вот этот аспект, как бы он ни был бы важен, исторический аспект отношения Толстого и церкви, это всего лишь повод посмотреть на сегодняшнее время и понять, что то, что произошло с великим русским писателем, с великим умом, продолжается сейчас с нашим сознанием, с нашей головой. Вот это вот, этот отход от церкви, отход от традиции, что сделал Лев Николаевич, он отошел от традиции.
Насколько я помню позицию отца Георгия Ореханова, тут надо еще такую сделать ремарку, что и отец Георгий, и Павел Басинский — это два ведущих специалиста по Толстому.
Конечно, безусловно, безусловно, да.
В этом списке будут, есть, да, еще и другие люди, но и Басинский, и Ореханов — это люди, которые вот они в первом эшелоне тех, кто, конечно, исследует творчество Толстого, и, безусловно, это очень авторитетные люди в этой теме. И в чем уникальность, конечно, взгляда отца Георгия? Он, размышляя об отходе Толстого от традиции, не умалчивает и об ответственности церкви за происходившее,
конечно,
тогда.
Конечно.
И я думаю, что если вы так обострили вопрос и перекидываете мостик к сегодняшнему времени, то и к происходящему сейчас.
Безусловно.
То есть это, безусловно, очень горячая тема.
Это горячая тема, и если мы изучаем мир современного человека, проблемы современного человека, боль современного человека, ну, нам нужно не брать какую-нибудь, знаете, карикатуру из массовой культуры, взять какого-то пошлого, я не знаю, певца, неважно, там, русского или американского, ткнуть пальцем и сказать: вот он, умирающий, гадкий Запад, вот, а вот-вот наша русская духовность, давайте воевать против этого. Ничего подобного. Воевать нужно не против этих карикатур, воевать нужно против умнейших, очень-очень-очень, так сказать, таких глубоких, сконструированных интеллектуальных моделей, которые рождались в конце XIX века. И вообще биография Толстого, его отношения с Чертковым, вот я учу...
Это его издатель.
Да-да-да, и иногда я говорю там, со студентами, и, там, ну, конечно, о Дягилеве, например. Я сам продюсер, естественно, я должен назвать каких-то великих таких вот, ну, великие примеры, да, продюсеров, людей, которые создавали мир с помощью артистов, самостоятельный мир, полноценный. Прочитав эту книгу, я понимаю, вы знаете, дорогие мои, Чертков, продюсер, у которого... И Дягилеву было бы чему поучиться. То есть то, как была организована эта компания, международная компания, public relations, как мы сегодня бы это назвали, это невероятно. То есть представьте, то есть там роман великого писателя, главного писателя, не то что земли русской, но и вообще времени, выходят одновременно на 4-5 языках, одновременно, миллионные тиражи, переведенные уже на эти языки, моментально организованная компания, моментально правильно сконструированный пиар, поводы информационные, если выражаться, опять же, сегодняшним языком. Вот здесь вот конфликт с царской Россией, вот здесь вот конфликт с традиционной русской косностью, вот здесь конфликт с вот этой вот церковью, и разрушается, идет атака. Толстой оказался заложником, участником этой войны, этой кампании геополитической, интеллектуальный, удивительно совершенно, удивительный. Конечно, трагедия этого великого человека. Ореханов говорит об этом в терминах «не встреча с Достоевским». То есть действительно было известно, что даже они находились в одних залах.
И был человек, который знал, что они здесь в одной комнате, и знал и того, и другого лично, ага, и, в смысле, в одних залах, да, действительно,
да,
в одной,
да,
комнате. Вот. И знал, и предполагал, предчувствовал, да, что Достоевский бы этой встрече обрадовался, а Толстой... Настороженно, вот, внутренне,
да, да,
хотя
формально
вроде бы.
А потом очень расстроился, уже в конце жизни. В общем, удивительно, и это один из примеров. У нас не хватит времени, чтобы коснуться каждых вопросов, но я, может быть, просто перечислю сами темы. Андрей Новиков-Ланской будет говорить о сакральной истории Сталинградской битвы. Александр Сикацкий о политике и о такой политической семиотике сегодняшней. Антон Адасинский будет рассказывать про рок-н-ролл, про питерскую эпоху рождения русского рока, про 80-е, про 70-е. Евгений Фатеев, блестящий исследователь рекламы и общественного такого визуального пространства, городского прежде всего,
стрит-арт,
будет говорить о том, как русский русская традиция, советская традиция, 20-30-е годы влияли на эстетический заказ, формировали понятие актуальности художественной. Сергей Шаргунов, Ливан Васадзе, потрясающий совершенно предприниматель, философ, поэт из Грузии, выступит с лекцией, которая называется «Москва, Третий Рим, Грузия, Второй Иерусалим». И несмотря на такую, ну, яркую, знаете, практически, ну, эмблему этого названия, речь идет об очень серьезной, глубокой, продуманной теории и так далее.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Эдуард Бояков, режиссер и продюсер, автор и организатор фестиваля «Традиция», сегодня с нами в программе «Светлый вечер». И об этом фестивале в том числе, и о тех вопросах и проблемах, с которыми он человека знакомит, но не проблемах, а, скажем так, тех культурных явлениях, может быть, с которыми он человека знакомит, мы сегодня говорим. И вот еще одна острейшая тема, мы как-то так сразу пошли всерьез, хотя там на фестивале, как вы сказали, будет много и танцев, хороводов, еды и просто детских милых развлечений, и для детей, и тех детских, в которых и взрослым неплохо бы поучаствовать. Тем не менее, вот эта такая глубокая интеллектуальная составляющая тоже очень важна. И есть спектакль «Царский венец». Конечно, тема вообще острейшая, а сейчас еще очень актуальна в связи с грядущим столетием гибели царской семьи. 18 июля мы вспоминаем кончину императорской семьи, 19 июля гибель Елизаветы Федоровны и мученицы Варвары и тех, кто с ними был в шахте Волопаевске. Трагичнейшие даты нашей истории, серьезнейшие поводы для разговора. И вот вы устраиваете этот разговор в форме, в формате, в направлении спектакля. Что это будет?
Ну, начну с вашей первой реплики об отношениях серьезного, игрового. И сразу скажу, конечно, не надо противопоставлять игру и серьезность, игру и духовность. Нужно, играя, если человек должен петь, находясь в состоянии уверенности в собственном дне, в безопасности своих близких, в самом широком смысле этого слова, в ощущении того, что его окружают близкие духовно люди, тогда игра, тогда дурачество будет совершенно другим, оно будет не результатом наших комплексов, мы чего-то боимся, вот сейчас вот мы выпьем, ну и вот раздухаримся, да, вот я, соответственно, этим алкоголем или еще чем-то, там, кто-то, ну, у каждого свои формы подавления, да, как говорят психологи, не надо, игра должна быть проявлением нашей свободы, а не проявлением несвободы, зажатости. Если это так, тогда можно говорить серьезно, игрово, а театр — это игра. Даже если это игра о самой серьезной, наверное, это одна из главных страниц в истории нашей страны, во всяком случае, в 20 веке совершенно точно. Убийство царской семьи — это символический жест, это событие, которое вообще невозможно переоценить. То есть гражданская война, ну, случилась вот тогда. До июля 18 года был террор, были расстрелы, но не было гражданской войны вот в том самом страшном, самом ужасном понимании, в котором, которое мы должны держать себе, помнить, что это случилось с нами. Это война, которую устроили не немецкие шпионы, не английские династии банковские или аристократические. Это война, которая произошла с нами, которая оказалась результатом очень серьезных, тяжелых грехов, которые мы и в 19-м, и в 18-м веке на себя взваливали, тех поступков, которые мы совершали, и мы понесли это страшное наказание. Убийство 13-летнего мальчика, 4 девочек, девушек и мужа, и супруги царского сана. Ну, что может быть такое, ну, просто более символическую. Действительно, был убит уклад, была убита многовековая история, но Россия не умерла, наше государство поменяло название, но осознать ужас этой ситуации мы конечно, должны. И моя позиция, я как постановщик этого спектакля совершенно не скрываю основных моих мотивов, что ли. Во-первых, очень трудно об этом говорить. Это первое. Это спектакль, простите за тавтологию, о невозможности спектакля. Это спектакль о том, что ограничиться вот таким вот банальным, ну, детей нельзя убивать, конечно, нельзя убивать, семью нельзя убивать, семью людей, которые вместе, которые проводят в потрясающем совершенно, так как мы используем дневники, мы используем хроники, и чем проще эти записи этих девчонок, тем сильнее мурашки по коже, когда ты до последнего момента вот этот отрок, предчувствующий, болеющий, да, все время. Это мать, которая о нем так серьезно беспокоится, все время записывает, такая-то температура. Ну, он болеет, у него несвертываемость крови, и поэтому каждый ушиб может превратиться в серьезную травму. Вот эта вот забота, комментарии по поводу коменданта, который приходит, проверяет карманы, деньги, ну и так далее, и так далее. Вот это ощущение материальности происходящего, материальности этого ипатьевского дома, оно, конечно, страшное. Как об этом говорить, непонятно. И, конечно, это ужас, это какое-то, ну, просто это страшное преступление. С другой стороны, ни в какую минуту мы не должны забыть, что, как говорит мой друг Захар Прилепин, с которым мы делаем этот фестиваль, не говорит, напоминает нам, это исторические факты. В Красной армии офицеров царской армии служило не меньше, чем в Белой. Это факт. Это факт. Это война не праведников с монстрами, понимаете? Это война... Это война одного брата с другим. Сказать, кто здесь был прав, не обратить внимания на то, что было, имело место, это факт, белый террор, страшный террор. То есть там людей тысячами в том же Омске, да, колчаковские, все эти компании задокументированы. Это такие же репрессии, которые устраивали и большевики, и белые. Что с нашей страной произошло? Что с нами? Какое наваждение?
Это вот при необходимости такой нюансированной оценки событий мы, вправду, не можем разделить это все на черное и белое, по крайней мере, когда касаемся какой-то социально-исторической такой канвы. Нужна какая-то очень тонкая настройка, какие-то нюансы, точные формулировки, как мы об этом мыслим, как мы это называем, как мы это формулируем. Где тот мостик, по которому вы идете? Где вот, как на нем удержаться, как не свалиться туда или туда? На что здесь нужно внимание обращать?
Да, опять же, игровую диалектику. Да, Константин, вы очень точно сформулировали проблему. Да, мостик. Для меня мостик безусловен. Николай и его семья — это страстотерпцы. То, что они царственные страстотерпцы, это уже, так сказать, прилагательное, а не страстотерпцы. Это святые люди. Это люди, которые не изменили своей веры. Они не изменили этой вере до самых-самых последних моментов жизни. Мало таких историй, в современное вот такое очень светское время. И когда я читаю, ну, Гумилев не причислен к лику святых, но, уходя из жизни, этот великий русский поэт написал на стене своей камеры обращение к Богу. И большевики, которые его расстреливали в начале 20-х годов, были поражены его отношением. И, конечно, его стать, его состояние во время принятия смерти было связано с верой. Царская семья, включая детей, это была семья, абсолютно готовая к этой жертве. Это была семья, где вера была растворена, ну, в отношениях, в воздухе между этими людьми. Для этого надо внимательно читать документы. И мы увидим, как эта доченька говорит своему папе слова, пожелание божественной защиты, она желает ему Божьей помощи, а через две строчки подписывается «твой Пшибздик».
Да, знаете, есть там Пшибздик. Кубышка еще называли.
То есть это и все. Тогда, понимаешь, вот здесь вот есть вера, здесь есть чудо, здесь есть действительно вечная жизнь, здесь есть святость. И то, что этот мостик — это обращение к святым людям, к вечной жизни. Вот ответ на ваш вопрос.
Эдуард Бояков, режиссер и продюсер, председатель Русского художественного союза и автор и создатель фестиваля «Традиция», на котором мы сегодня говорим. С нами сегодня в студии «Светлого радио». В студии также моя коллега Алла Митрофанова, я Константин Мацан. Мы прервемся и вернемся к вам буквально через минуту.
«Светлый вечер» на радио «Вера».